На этой неделе мы читаем в Торе главу Цав, буквально «Повели». И этот раздел, недельный раздел, рассказывает о том, как священники должны были приносить жертвы, и также о том, как производилось помазание священников, то есть их вступление в должность. И это две темы, которые есть в нашем недельном разделе. Отметим, что раздел Цав всегда читается рядом с праздником Песах, что тоже очень символично, поскольку пасхальная жертва – это одна из важнейших видов жертв. И в связи с этим хотелось бы рассказать о трех моментах, которые с этим связаны. Первый касается того, что, как мы сказали, что пасхальная жертва – это очень важная из жертв, и она первая из жертв. Она первая и хронологически в том, что пасхальную жертву понесли еще в Египте. И она первая в не то как бы в смысловом аспекте, а в том, что как точно так же, как с нее началось в древности жертвоприношение, так оно может и возродиться с этого. Дело в том, что вообще для всех жертвоприношений нужен храм. Уже вначале он не был нужен, но сначала была скиния, потом, когда евреи вошли в страну Израиля, было разрешено приносить жертвы на высотах, а с момента централизации еврейской службы в храме можно приносить жертвы только в храме. И для того, чтобы приносить жертвы, в принципе, храм необходим. Поэтому большинство жертв сейчас приносить нельзя. Однако пасхальная жертва – это исключение. И в частности, если бы сегодня подняться на храм в Волгород, то, в принципе, да, можно было бы приносить пасхальную жертву. Так что пасхальный седер был бы не просто трапезой, а трапезой с жертвоприношением, с еданием пасхальной жертвы. И еще в середине XIX века рав Цви Гершкалишер, который автор книги «Дришат Сион», «Требования Сиона». Это первая книга, которая заложила основу сионизма в 1860 году. И в этой книге рав Калишер разбирал вопрос о том, что можем ли мы построить государство, в смысле религиозным образом, разрешается ли нам строить государство, возвращаться самим в страну Израиля. И все прочие вопросы. Сегодня большинство, конечно, давно, большинство религиозных лидеров и авторитетов давно признают, что мы можем это сделать. Остались только Натура и Карта, которые не соглашаются с нашим возвращением в страну Израиля. Но в середине XIX века это было совершенно новостью, и рав Калишер I выдвинул эту идею и доказал, что она религиозно возможна. Так вот, в этой же книге рав Калишер обсуждает, можно ли нам восстановить жертвоприношение. И он объясняет, что это довольно сложно, потому что у нас, скажем, нет пепла красной коровы, который необходим, и у нас поэтому все нечисты. Но есть одно исключение, это пасхальная жертва. Ее можно приносить на храмовой горе даже без храма, и если все нечисты, то можно даже и в нечистоте приносить, и так далее. И он объясняет, что вообще к этому, в общем-то, нет никаких галахических и религиозных препятствий. В принципе, если бы не было политических проблем, то можно было бы прямо сейчас приносить пасхальную жертву на храмовой горе. Надо сказать, что именно по этой причине некоторая группа религиозных людей каждый год подает в правительство Израиля просьбу разрешить принести жертву на храмовой горе, пасхальную жертву, и отпраздновать праздник Песах. Ну, понятно, что правительство Израиля или там Министерство религии каждый год это запрещает, говорит, что это приведет к ненужной, по их мнению, напряженности. Ну, в общем, как бы то ни было, это уже показывает, что это возможно. И это первая вещь, которую я хотел бы рассказать в связи с делом Цав и его связью с Песахом. Два другие момента, которые еще важно отметить, вот какие. Во-первых, именно в разделе Цав говорится известная фраза о том, что нельзя есть крови. И что кровь не ешьте, на землю выливайте ее, и в частности с этим связаны все еврейские законы о том, что, скажем, нужно не только делать шхиту, при которой, как известно, кровь выливается максимальным образом, но и нужно после этого высаливать и вымачивать и высаливать мясо, чтобы удалить из него всякую кровь. И, в принципе, еврейский закон очень строго относится к тому, чтобы крови не было в еде. И здесь, конечно, парадоксальным образом, что кровавый навет на евреев именно в том, что евреи якобы там брали себе кровь для мацы, там христианских младенцев или еще кого-нибудь. Поразительно, что именно в том, что мы стараемся особенно строго, чтобы этого не было, именно в этой области на нас делается навет. Но, наверное, это не случайно. Это один из показателей, наверное, того, что наше особое внимание к тому, чтобы не есть крови, так сильно неприятно некоторым представителям народов мира, что они именно в этом пытаются нам как бы отомстить парадоксальным образом, пытаясь нам это приписать. И, наконец, третий момент связан с тем, что связан с коренами, священниками, с их введением в должность. И мы видим, что эту процедуру проводит Моисей. То есть, иными словами, Моисей является в некотором смысле главным священником. Остальные священники, Аарон и все другие священники, они вторичны по отношению к Моисею. Мы вообще привыкли думать, что первосвященник – это Аарон. Но на самом деле это не совсем так. Первосвященником является Моисей. Например, скажем, святая святых храма. Аарон мог входить туда только раз в году, и вообще первосвященник может входить туда только раз в году, только в Йом-Кипур. А Моисей, скажем, мог заходить туда постоянно, и там он получал божественное откровение в святая святых и входил в диалог с Богом. То есть, на самом-то деле, Моисей соединял в себе и первосвященника, и царя, и судью, и главного пророка. И после Моисея уже не было человека, который соединял бы в себе все эти вещи, даже наоборот, эти функции положено разделять. Но, как бы то ни было, в начале служения, в начале функционирования храма эта функция именно у Моисея. Ну и, наконец, последний момент о строительстве храма и вообще о храме. Надо сказать, что храм занимает огромное место в Торе. Даже если бы, скажем, человек неподготовленный или совсем посторонний просто прочитает Тору книгу, он увидит, что в некотором смысле к храму стремится все. То есть он даже воспримет так библейскую историю, что сначала есть Адам и Ева, потом есть праотцы, потом есть создание еврейского народа. И зачем? Чтобы был храм. Чтобы встретиться с Богом в храме. Мы сегодня настолько уже отвыкли от такого понимания и даже не замечаем, что какое огромное место занимает храм, и поэтому какая огромная пустота, может быть, есть в нашей жизни из-за того, что его нет. И это не значит, что в храме, который восстановится, нужно будет обязательно приносить жертвоприношения животных. Мы это уже обсуждали однажды, что они вполне могут быть заменены жертвоприношениями растительными или какими-то, или молитвами, или как-то иначе. Но храм, сам храм, чрезвычайно важен. Потому что храм – это устремление. Храм – это та точка, которая придает смысл окружающей нас не только индивидуальной, но и национальной, и общечеловеческой жизни. Он должен создавать тот вектор, который должен влиять на всю жизнь, на всю окружающую нашу жизнь. И поэтому восстановление храма – это очень и очень существенная вещь. Многие люди, и вообще многие даже книги, цитируют фразу, которую они как бы говорят, что берут из талмудических источников, что храм должен спуститься с неба. И эта фраза настолько известна, что многие люди вообще так думают, что храм, не надо его строить, он спустится с неба. Однако эта цитата неверна. То есть она не то, что она неправильным. То есть не то, что ее придумали, а она просто очень оборвана. А, как известно, оборвав цитату и вырвав ее из контекста, можно совершенно исказить ее смысл. Так вот, смысл в первоисточнике такой. Сказано, так же, как храм поднялся на небо в огне, так храм и спустится с неба в огне. И из этой фразы мы понимаем, что слово «поднялся» и «спустился с неба» – это не в прямом, а в переносном смысле. И то, что храм поднялся на небо в огне, в том смысле, что храм был разрушен в ходе войны. И в этом смысле, что храм спустится с неба в огне, вовсе не означает, что храм спустится с неба чудесным образом. Это значит, что мы его построим, только будет произойдет это в результате нашей победы в войне. И, к сожалению, просто так не видно, чтобы это произошло мирным путем. Поэтому, наверное, не стоит бояться того, что храм спустится с неба в огне. Нужно просто стараться, чтобы это произошло с наименьшими потерями, чтобы это, чтобы было как можно меньше жертв. А чтобы было меньше жертв, нужно не просто призывать к миру, а понимать, как устроена война, и выигрывать ее как можно быстрее. И вот этот выигрыш войны, а вовсе не отход от нее и не попытка убежать от нее, это и есть тот способ, которым с наименьшими жертвами может быть построен храм.